У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Всем здравствуйте. Дарья Чередник и Никита Воронков в студии работают для вас.
Приветствую.
Это свершилось. Великобритания покинула Европейский Союз.
До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес.
После 47 лет нахождения в Евросоюзе Соединенное Королевство обрело независимость. Всего на выход из Союза Лондону потребовалось 4,5 года.
Да, как отметил премьер-министр страны Борис Джонсон, покинув ЕС, Соединенное Королевство восстановило свою национальную независимость и вернуло себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовство.
Это важно, последнее особенно.
Да, этот пункт особенно обсуждался, оспаривался, но вот удалось Лондону отстоять свои взгляды на этот вопрос. Историческое соглашение, напомню, было достигнуто 24 декабря. Несколько месяцев длились очень непростые переговоры в соответствии с условиями сделки. Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, но при этом стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Вот такое вот, с одной стороны, вроде бы как в той песне «Я не сказала да, милорд, вы не сказали нет». То есть вроде как вышла из таможенного союза, покинула единый рынок, но при этом свободная торговля без пошлин и квот сохраняется. Ну и кроме того, вот в этом соглашении прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, ну и социальное обеспечение граждан обеих сторон.
Вот так вот, 4,5 года все это длилось, и, казалось бы, ну, вышли, год переходного периода был, но проблемы возникли как раз в этот самый последний год. Очень долго не могли прийти к какому-то консенсусу, но, тем не менее, в декабре пожертвовали, возможно, даже рождественскими праздниками.
Ну, слушай, такой...
В каком-то смысле
даже получился сели такой хороший подарок к Рождеству 24 декабря.
Успели, да.
Как раз к Рождеству договорились. Ну, в общем, тут, мне кажется, жертвы как раз-таки не было.
К нашему эфиру присоединяется директор Британского института идентичности, доктор политических наук Наташа Грант. Наташа, приветствуем вас. С Новым годом!
Здравствуйте! С Новым годом!
Наташа, ну, с Новым годом, да. Как восприняли в Великобритании вот достигнутые соглашения?
В целом, вы знаете, с облегчением. Вот как вы только что правильно сказали, рождественский подарок. Ходили слухи даже о том, что соглашение было достигнуто за несколько дней до 24 декабря, но новость вышла даже не утром, а ближе к вечеру 24 декабря, когда люди уже готовились, все были дома и готовились как раз к рождественским праздникам. И, скажем так, наверное, справедливо сказать, она была воспринята с облегчением, потому что, хотя мы так толком и не знаем полностью, естественно, что содержится в 2000-страничном документе, который был подписан вчера королевой. По крайней мере, мы понимаем, что какая-то уверенность, какая-то система новая есть, какая-то договоренность существует. То есть, в принципе, можно сказать, что, наверное, как бы нация выдохнула немножко. Наряду с введением вакцины против коронавируса, как бы вот 2020 год принес две хорошие новости в самом конце.
Наташа, а скажите, вот за это время, пока несколько недель велись серьезные такие переговоры, были споры, были подозрения, опасения, что Великобритания все-таки выйдет из ЕС без сделки, там пугали тем, что будут вот прям со дня на день перерывы в поставках какого-то продовольствия.
Мы с вами обсуждаем.
Да, вот на самом деле, какие были, может быть, трудности, изменения вот в связи с этими переговорами и последовавшей сделкой?
Было, с одной стороны, было очень много новостей, и как европейская, как сторона ЕС, так и британское правительство делились довольно охотно новостями о ходе переговоров, наверное, хотя бы с тем, чтобы публика понимала, в чем сложность или почему они не могут договориться. Мы знали, что были вопросы как с правами рабочих и правами, допустим, индустрии, не правами индустрии, вопросы урегулирования, госрегулирования, так и такие довольно символичные вопросы, как право на рыболовлю. И в итоге, что получилось, с одной стороны, в какой-то момент казалось, что уже договора не будет, потому что это было, они пришли фактически к разнице идеологии, к разнице мировоззрений, европейской более госориентированной, британской более бизнес-ориентированной. Но в итоге то, что получилось, скорее всего, эти вопросы просто усложнили и разбили, и раздробили на большое количество мелочей, так, чтобы нельзя было сказать, что, скажем, одна сторона явно потеряла или пошла на большие уступки, а другая сторона явно выиграла. То есть даже с этой, с той же самой рыболовни получилось, что разделились на разные виды рыбы, разделились на разные виды квот, квоты на, скажем, на год, на три, потом мы пересматриваем правила. То есть фактически ушли в детали, и из-за деталей получилось, что, ну, наверное, как бы все при своих остались. То есть нет ощущения, что Британия пошла на большие уступки, и нет ощущения, что ЕС пошел на большие уступки. Ощущение, что, в принципе, очень детально, очень подробно договорились. Вот. И например, это соглашение, оно отличается от соглашения, которое пыталось провести через парламент Тереза Мэй именно тем, что, в принципе, наверное, Британия пошла на меньший уступок с точки зрения регулирования госсектора, регулирования государством в экономике. То есть для Британии, наверное, это более удобоваримый вариант, чем тот, который мы имели полтора года назад.
Наташа, смотрите, сегодня, 1 января, достаточно любопытный твит опубликовала первый министр Шотландии Никола Стёрджен. Она написала, что Шотландия скоро вернется, обращаясь к Европе, к Объединенной, и чтобы там не выключали свет. Мы можем с вами порассуждать вот об идентичности внутри Великобритании? Я подозреваю, что шотландцы, они за границей как бы себя назовут шотландцами, а не британцами, да, и также сделают англичане, валлийцы, ирландцы, или я ошибаюсь? Вот насколько,
ну,
вот этот,
наверное,
вопрос серьезен внутри страны?
Скорее, мы не говорим еще, да, Никита, мы не говорим еще о том, о полном разъединении Соединенного Королевства. Валлийцы и англичане по-прежнему, хотя англичане так часто говорят, что мы англичане, вот, но вопрос Шотландии действительно становится более острым. Это удивительно, Никола Стёрджен сыграла очень правильно, и кто-то говорит, что фактически ей повезло просто тем, что она полная противоположность в своем поведении и манерам премьеру Бориса Джонсона. А правительство Стёрджен у власти уже относительно давно, 7 или 9 лет. Шотландия действительно голосовала против выхода из ЕС. И несмотря на то, что, и вот играя просто на этой карте, несмотря на то, что во всех остальных сферах, в образовании, в медицине, в экономике, Стёрджен не зарекомендовалась, ситуация ухудшилась по сравнению с тем, как было до ее прихода к власти. Но и разыгрывая правильно вот эту карту того, что мы по ценностям европейцы, мы не хотим быть, есть фактически у Шотландии этот сентимент растет, и, скажем так, уже никто не удивится, если мы будем иметь в течение ближайших 10 лет еще один референдум по поводу отделения Шотландии от Великобритании. То есть это, да, это такой парус, который снова появился на горизонте.
А смена власти в Шотландии, правительство как-то может повлиять на
Ее партия очень популярна. У Тори очень удивительно, консервативная партия, которая никогда не была популярной, практически поднялась довольно высоко в последних двух выборах, благодаря тому, что у них тоже была гениальная женщина-политик, которая стала руководительницей этой партии. Но она вышла замуж, родила ребенка и сказала, что семья важнее, я не буду оставлять своего маленького ребенка ради своих политических амбиций. Это, собственно, Рут Дэвидсон. Это одна из, как бы, это и делало ее популярной. Она была очень нормальной, достижимой, понятной. Вот. Но, к сожалению, она ушла. Перспективы консерваторов в Шотландии, опять-таки, уменьшились. Поэтому нельзя... У Шотландской национальной партии по-прежнему высокие шансы на то, что они выиграют очередные выборы.
Ну, ведь она может вернуться, дети имеют такое свойство, как расти.
Конечно, она молодая. Но, знаете, надеяться, что только она повернет этот корабль, сложно. Должны быть другие факторы. Экономические причины, бизнес должен по-прежнему хотеть быть частью Великобритании. Во многом будет зависеть от того, как настоящий уже полноценный Брексит отразится на жизни страны.
То есть вот такой вот настрой, да, больше проевропейский, он свойственен только Шотландии сейчас, да? Северная Ирландия, Уэльс нет.
Ну, в Ирландии, в принципе, соглашения сделаны так, что фактически границы между Северной Ирландией и Ирландией как таковой нет. Вот. И, наверное, на жизни и на взаимодействие Ирландии и Британии вот это новое соглашение не влияет так сильно, как, скажем, на взаимодействие Британии и остальных стран. То есть даже все, что касается поездок, обучения, жизни, эти правила во многом, простота, она остается, она уходит в отношении других стран. Вот. Но просто этот вопрос уже тянулся 4 года, 4 практически. И несмотря на то, что не только в Шотландии, естественно, не поддерживали идею отделения от ЕС, и в Англии практически все, скажем так, то, что называется, в городских образованиях, там люди с... Была достаточно четкая демографическая разница между тем, кто был за Брекзит и кто был против. Но этот вопрос просто уже нужно было решить каким-то образом. И интересно, что лейбористская партия поддержала соглашение и сказала, да, оно не идеальное, да, оно достаточно тонкое, они сказали, жидковатое. Вот. Но лучше уже забыть, закрыть, и давайте идти в будущее. Вот. И, собственно, наверное, поэтому все и произошло, что уже пора закрыть этот вопрос и начинать жить дальше.
Много было разговоров о том, что могут закрыться границы, перестанет вот такое свободное пересечение прекратиться, перестанет быть свободным людской поток в том числе. И, соответственно, вот в связи с этим, много ли британцев вернулось из-за границы с работы, с заработков домой, и много ли жителей других европейских стран выехали из Великобритании? Вот такой обмен трудовыми потоками произошел?
Вы знаете, пока рано говорить, я не знаю, есть ли статистика в этом плане, потому что до сих пор фактически ситуация оставалась на уровне статус-кво, то есть статус-кво людей, как и европейцев в Британии, так и британцев-европейцев. Он не только оставался в течение переходного периода, но и даже сейчас люди, которые уже находятся в другой стране, получают определенные права, определенные облегчения с тем, чтобы остаться и продолжать делать то, что они делают. Новые правила будут касаться в основном тех, кто только сейчас решил переехать, скажем, на жительство в ЕС или приехать из ЕС в Британию. Британия будет интересно, это интересный очень момент, новая иммиграционная система, основанная на баллах. На принципе того, что жители Евросоюза не будут больше получать преимущества при возможности переезда или трудоустройства в Британии. То есть Британия говорит, мы открываемся всему миру, любой, кто наберет 70 баллов, может приехать и жить у нас. Вот 70, образование, высшее образование – это уже 40 баллов, владение английским – 10 баллов, а остальные 20 баллов набираются либо тем, что имеющееся соглашение или, допустим, приглашение на работу обеспечивает зарплату больше 25 тысяч фунтов в год, либо для определенных секторов этот порог еще меньше. То есть, в принципе, для квалифицированного человека, либо человека, например, в сфере, может быть, социальной помощи, где не хватает медсестр, здесь будет возможность получить больше пул талантов. И интересно, опять-таки, может быть, актуально для ваших слушателей, студенты, получившие образование в Британии, будут иметь право оставаться в стране 2 года после окончания учебы, а аспиранты 3 года. То есть, опять-таки, надежда на то, что если людей образовали в Британии, возможно, они останутся и начнут здесь работать и раскручивать экономику дальше.
Наташа, спасибо большое за комментарий. Директор Британского института идентичности, доктор политических наук, была на прямой связи с нами из Великобритании. Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее продолжим обсуждение. Дарья Чередник, Никита Воронков по-прежнему в эфире. Обсуждаем мы выход Великобритании из Евросоюза 1 января. Все решения вступили в силу окончательно. С нами на связи руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Людмила Бабынина. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом, Людмила Олеговна.
С Новым годом.
Спасибо, и вас с Новым годом.
Спасибо.
Как вы думаете, это окончательная бумажка, железобетонная бумажка, или еще будут продолжаться и дальше переговоры, и некие подпункты будут еще приниматься?
2000 страниц, Дарья, на секундочку, бумажка.
Уже 2000
бумажек.
Да. В общем, это не совсем бумажка. Это международное соглашение, которое после ратификации вступит в силу и будет работать. Другое дело, что будут, то есть не скорее всего, а точно будут переговоры по другим направлениям сотрудничества, потому что то соглашение, которое сейчас проходит ратификацию, которого достигли Великобритания и ЕС, это соглашение в первую очередь о свободной торговле и о принципах взаимодействия, разрешения споров, рыболовства и так далее.
А что касается ратификации, оно со стороны Евросоюза должно быть ратифицировано только в Брюсселе? Или во всех странах?
Ратифицируют главы государств и правительства, они уже это подписали соглашение. Теперь должна быть пройти ратификация в Европейском парламенте. Соответственно, до Нового года Европейский парламент не успел провести ратификацию, поскольку соглашение было подписано буквально там в последнюю минуту. Поэтому с 1 января это соглашение вступит в силу в таком временном порядке. А после ратификации в Европарламенте оно заработает в полную силу. Еще должна быть ратификация в Палате лордов, потому что Палата общин уже одобрила соглашение Британии.
Вот каковы шансы, что удастся ратифицировать всеми сторонами?
Ну да, такие шансы не просто велики, а скорее всего так.
То есть это просто дело времени?
Это дело времени, да, это не не предмет для, поскольку, собственно, переговоры так долго и шли, потому что стороны пытались достичь взаимного компромисса, взаимоприемлемого компромисса. И обе стороны, конечно, пошли на серьезные уступки. И, соответственно, если мы говорим про Европарламент, то Мишель Барнье, последние вот переговорные там 10 дней отчитывался практически каждый день и перед постоянными представителями государств-членов в Брюсселе, и перед Европейским парламентом. Поэтому, собственно, текст, который приняли, он, его, конечно, изучали, его рассматривали. И, собственно, почему Европарламент не успел? Потому что профильные комитеты его рассматривают, читают очень внимательно. Но вероятность того, что не примут этот текст, не ратифицируют, она очень мала, практически нулевая.
Но этот текст должен быть ратифицирован простым большинством голосов или все-таки единогласно, как это работает в большинстве случаев с принятием каких-то решений в ЕС?
Единогласно он должен был быть и был ратифицирован главами государств и правительств. А в Европейском парламенте должно быть большинство, да.
Людмила Олеговна, вот по поводу этого соглашения, вы сказали, пришлось сторонам пойти на достаточные компромиссы. По какому пункту и какая из сторон больше пошла навстречу оппоненту?
Ну, понимаете, здесь нужно сказать, что и та, и другая сторона пошли навстречу оппонентам, просто в одном случае одна сторона пошла больше, в другом случае другая сторона пошла больше. Если мы говорим про вот самый такой, оказалось, самый острый вопрос, связанный с рыболовством, то Британия, все-таки Британии пришлось пойти на уступки ЕС, потому что то, что Британия, я имею в виду относительно первоначальных заявлений, да, потому что первоначально Британия хотела переговариваться каждый год о квотировании для рыбаков из стран Евросоюза по каждому виду рыбы, на что Европейский Союз говорил, что это, ну, технически невозможно, и хотела оставить все как есть. Все как есть, конечно, оставить было невозможно, в первую очередь, ну, и с экономической, в первую очередь, с политической точки зрения. Поэтому в этом вопросе обе стороны как бы отошли от своих первоначальных заявлений, отошли от своих красных линий. То есть квота европейских рыбаков, она будет сокращена, но будет переходный период, и только потом будут какие-то возможные изменения в этом квотировании. Переходный период будет 5,5 лет, что является тоже компромиссным вариантом, потому что Великобритания хотела 3 года, а ЕС хотел больше 10 лет. Да, то есть, в общем, здесь обе стороны пошли друг другу навстречу и решили этот такой острый вопрос. Вторым острым вопросом был вопрос, связанный с правилами конкуренции, с поддержанием честных правил конкуренции, как это называют в ЕС. Речь шла о том, что после выхода Великобритании из ЕС законодательство Европейского Союза не будет действовать на территории Великобритании. И, в принципе, британское правительство может, ну, допустим, понизить какие-то стандарты или изменить правила оказания государственной помощи. И таким образом дать конкурентные преимущества своим компаниям, своим производителям. А поскольку соглашение о свободной торговле не предусматривает тарифов и квот, то, соответственно, британские товары получали бы конкурентное преимущество на рынке ЕС в сравнении с европейскими. Вот ЕС очень к этому вопросу очень серьезно относился, потому что функционирование единого внутреннего рынка, гомогенность единого внутреннего рынка – это принципиально важный элемент вообще функционирования всего Европейского Союза. И здесь надо сказать, что Британия, в общем, пошла на уступки, потому что они согласовали, по крайней мере, поддержание минимальных стандартов экологических и социальных, согласовали правила оказания госпомощи. И, с одной, это британские уступки. Уступка со стороны ЕС заключается в том, что они не будут навязывать Британии свое законодательство, которое будут принимать впоследствии, но будут иметь право регламентировать доступ на рынок британских товаров, если вдруг Великобритания изменит, сильно отойдет от стандартов ЕС. То есть здесь, наверное, британцы больше уступили, чем европейцы. И что касается вопроса с разрешением споров, тоже такой очень важный был вопрос. ЕС хотел, чтобы присутствовало, чтобы Европейский суд продолжал отслеживать вот это двустороннее взаимодействие. И это был такой прям совсем запретительный элемент для Великобритании. юрисдикцию суда ЕС, они не хотели признавать ни в каком смысле, ни в каком случае. Надо сказать, что ЕС отказался здесь от своих требований. Ну, также было год назад, когда подписывали соглашение о выходе. Там тоже нету юрисдикции суда ЕС. И, соответственно, будет действовать специальный арбитраж независимый, который будет решать споры.
Спасибо вам большое за комментарии. Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы Российской Академии Наук, кандидат политических наук, была с нами на прямой связи.
Да, спасибо большое. Знаешь, вот хорошо, конечно, что удалось договориться. Хорошо, что все-таки стороны пошли на уступки, хотя и одна, и другая заверяли, что никаких уступок не будет, либо так, либо никак. Но, тем не менее, удалось достичь компромисса.
Это элемент торга?
Ну, видимо, да. Мы вряд ли узнаем все до конца, сколько чего было выторговано той или другой стороной. Но тут вопрос сейчас в том, как будут ли развиваться центробежные силы, начнут ли вот такие регионы, как
Шотландия,
да, голосовать и выходить из состава Соединенного Королевства.
Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И Никите Воронкову, спасибо.
Оставайтесь с нами.